Тему мою я озвучу буквально через несколько минут. Я хотел бы, чтобы мы сейчас протестировали, проверили себя. Однозначная ли у нас реакция на некоторые явления, на некоторые термины? Вот есть слова, которые вызывают в нас положительную реакцию, есть слова, которые вызывают отрицательную реакцию. Есть такие вот приятные эмоции, а есть негативные эмоции. Ну вот, например, когда я говорю слово «варенье», какие у вас эмоции? Позитивные, правда? А, например, я говорю слово «полынь». Сразу как-то не очень, правда? Но если кто пробовал полынь. Например, если я говорю слово «наслаждение», ну какие у нас эмоции? Конечно же, высокие. А если я скажу «страдание» или слово «боль», это сразу вызывает отрицательные эмоции. Тема моя называется «Боль в замысле Творца». Вот когда Бог творил Вселенную, сотворил ли Бог боль? Или же боль – это результат грехопадения? Вот об этом я хотел бы сегодня порассуждать. Я долго об этом думал. У меня есть вопросы, на которые я не нашел ответы. Ну, например, один из вопросов, я вам его предложу. Если вы сможете мне объяснить, я буду очень благодарен. Например, вот мы, родители, имеем детей. Детей разных, послушных и непослушных. И несмотря на то, что у нас есть непослушные дети, мы никогда не мстим нашим детям. Хотя у нас есть с вами и сила, и власть. И послушным, и непослушным детям мы создаем равно хорошие условия. Вот как-то так родители относятся к детям. Вот скажите, пожалуйста, если ваш ребенок, например, заболел, если у него температура, он мучается, и вы в силах ему помочь, например, нужно таблетку дать, нужно какое-то лечение сделать, которое вам под силу, и вы знаете, что ему поможет, вы это сделаете? Я уверен, что сделаете. Даже ценой вашего отдыха, вашего сна, через боль, превозмогая усталость, вы это сделаете, не так ли? Скажите, родители, поступите ли вы, например, с ребенком своим вот таким образом? Когда ребенок придет вам и скажет: дорогие родители, у меня ангина, у меня сильно воспаленное горло, у меня болят гланды, я очень себя плохо чувствую. Скажут ли родители: я тебя предупреждал не кушать мороженое, или же не бегать вот зимой с открытым ртом, дышать холодным воздухом? Ты не послушал, теперь мучайся. Кто-нибудь сделает из родителей так? Нет, конечно. Пожалеют и таблетку дадут, и будут лечить. А у меня вопрос. Вот наш Бог, Он намного добрее, чем мы, люди. Намного. И он говорит, что если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный, который благ, он добр, он даст благо просящим у него. Вот Божьи дети страдают, переносят боль. Скажите, Бог может им помочь? Всем может помочь? Может. А помогает всем? Нет. А почему? У меня на этот вопрос нет ответа. Я не знаю. Вот по моей логике, неверующие люди должны были испытывать боль, страдания, а верующие люди не должны были страдать. Вот так вот я мыслю. Вот так, наверное, было бы правильно. Вот так мы, родители, относимся к нашим детям. Мы все делаем со своей стороны, чтобы наши дети не испытывали боли и страдания. Насколько это возможно с нашей стороны? Но в Библии есть много интересных текстов. Ну, например, один из стихов, Исаия 53, глава 3 стих, об Иисусе Христе, пророчество, написано: «Муж скорбей, изведавший болезни». В других переводах написано: «испытавший боль». Много переводов, даже больше переводов, которые я смотрел, говорят о боли, чем о болезни. Иисус Христос – это был Сын Божий, который мог бы оградить себя от страданий и свою нервную систему так настроить, чтобы не испытывать боли. но он этого не сделал. Другой текст. Деяния 14:22. Апостол Павел проходил по многим городам, написано, и поучал, что многими скорбями надлежит войти вам в Царство Небесное. Евреям 11:38 написано, те, которых весь мир не был достоин, скитались по пещерам и ущельям, терпя недостатки, скорби и озлобления. Те, которых весь мир не был достоин. Самые лучшие люди земли. Библия так их называет. Они испытывали большие скорби. У меня вопрос в сердце, на который до сих пор у меня нет полного ответа. Я пытаюсь что-то сам себе отвечать. Я читаю литературу на эти темы. Мне интересно мнение философов, мнение мыслителей, богословов. Я много книг перечитал о смысле страдания. Но сегодня я хотел бы больше говорить о идее Творца, почему Бог сотворил боль. Я сегодня уверен, что идея создания боли, она была в творчестве мироздания. Это не результат грехопадения. Я сегодня верю, что боль, она очень необходима. Я расскажу об одной интересной книге, которую я прочитал. Это записки одного журналиста, который более 20 лет наблюдал за работой миссионеров на станции миссионерской в Индии среди прокаженных. Потом этот профессор, этот доктор, христианин, это лучший считается специалист по работе с прокаженными. Его звали доктор Брент. Это человек, который посвятил свою жизнь этой болезни. Болезнь проказы называется болезнь Гансена. Это такое ее официальное название. Проработав 20 лет на миссионерской станции, он переехал затем в штат Луизиану, в город Карвилл, и еще 10 лет продолжил работу с прокаженными уже в Америке. Так вот этот вот журналист, он его сопровождал везде и 30 лет посвятил своей жизни исследованию вот этого уникального феномена. И он говорит, что для меня очень многое открылось. Я хотел бы поделиться некоторыми его рассуждениями, некоторыми заключениями врачей, некоторой статистикой, и вместе с вами еще попытаться сделать несколько наших логических выводов. Вообще, что такое проказа? Что это за болезнь? Мы только знаем, что это что-то страшное, что-то ужасное. А проказа – это болезнь, при которой болевая система предупреждения перестает работать. То есть отмирают рецепторы боли. Человек перестает чувствовать боль. Вот в этом суть проказы. Проказа – это болезнь нервной системы, но она становится инфекционным заболеванием тогда, когда человек наносит себе множество ран. Множество ран. Когда у человека уже ничего не болит, он тогда перестает чувствовать травмы. Например, я приведу несколько примеров, которые описал вот этот журналист. Очень талантливый наблюдатель, который следил за работой прокаженных. Он говорит, я видел, как человек просто копает землю. И в черенке лопаты был гвоздь не загнутый, он торчал. И каждый раз, когда прокаженный хватал лопату, и ему нужно было очередной раз перевернуть землю, взрыхлить ее, он скользил рукой по черенку и рвал себе руку об этот гвоздь. Причем он это делал много раз. И уже черенок в крови, он этого не замечает. Он уже порвал себе руку, и он продолжает работать, ему совершенно безразлично. А потом туда попадает грязь, туда попадает пыль, и начинается инфекция, начинаются раны. И начинается загниение конечностей. Это не все. Больные проказой свободно могут погасить фитиль, горящий фитиль голой рукой. Они не чувствуют боли. Он рассказывает за одну девочку, маленькую девочку, которая потерпела поражение нервной системы с раннего детства. И мама в ужасе заметила, как девочка играется со своими пальцами, но эта игра была настолько страшная, она поранила палец, и из пальца потекла кровь. И ей это понравилось. У нее совершенно не было никаких болей, и она стала кусать свои пальцы. Откусила кусочек, и опять кровь пошла. Откусила кусочек пальца, и опять кровь пошла. Мама в ужасе, в крике, попыталась остановить ребенка. А ребенок весело смеялся. Знаете, чем это закончилось? Девочка стала подрастать. Родители поняли, что надо беречь ее конечности. Надо беречь ее от каких-то травм, потому что она не понимает, что это плохо, это больно. Но ребенок понял, что у родителей очень необычная реакция на ее забаву. И ребенок стал манипулировать матерью. Когда мама что-то отказывалась ребенку дать, она начинала кусать пальцы. И девочка подросла, и как-то в истерике не могла добиться своего, не проследила мама, и девочка в ярости откусила себе один палец. На этом не закончилась ее трагедия. Через несколько месяцев она второй палец себе откусила. Она не чувствовала боли, она не понимала, что это безвозвратно. Она не понимала, что этот ужас будет ее сопровождать всю жизнь. И, не чувствуя боли, она нанесла себе непоправимые последствия в жизни. Этот журналист описывает одну интересную иллюстрацию. Говорю, что он очень много наблюдал, и он говорит, я видел, как доктор Брент, вот этот профессор, подойдя к старому сараю, попытался открыть замок. А в этот сарай давно не заходили, и подржавел немного замок. Он тщетно пытался провернуть ключ, и у него не получалось это. Проходил подросток, такой тонкий, маленький, тщедушный, 10-летний мальчик, но прокаженный. И доктору говорит, позвольте я попробую. Доктор улыбнулся, сильный, крепкий мужчина, не нашел в себе силы провернуть ключ, а такой вот маленький мальчишка желает ему помочь. Доктор говорит, пожалуйста, попробуй. И мальчик с первого раза смелым движением провернул ключ. И тут появилась предательская капля крови. Доктор посмотрел, была оголенная кость, порванное сухожилие. Мальчик повернул с такой силой, сколько ему хотелось. Он не чувствовал боли. Он порвал себе палец. Радостно он посмотрел в глаза доктору, исполнил свой долг, с чувством достоинства пошел дальше. А доктор подумал, сейчас вот эта ржавчина попадет ему в рану, и у него начнутся огромные проблемы. Что делает боль в нашем организме? Боль, друзья, она привлекает внимание человека к больному органу и требует о нем позаботиться. Вот когда мы с вами поднимаем тяжесть, скажите, что нас ограничивает в поднятии тяжести? Только боль. Если бы не боль, половина людей ходила бы со сломанными позвоночниками. Вы верите? Сколько раз мы с вами бросали тяжесть? Но если бы не болело, мы бы донесли, правда? А позвоночник? А позвоночник бы не выдержал. Знаете, почему мы часто моргаем? Потому что роговица глаза, она не имеет нервных конечностей, и она должна постоянно смазываться. Смазываться нашим глазом, нашим веком. И вот прокаженные, они теряют зрение от того, что они просто не моргают. Они вот так вот смотрят, они не испытывают нужды. Мы, если с вами какое-то время не моргаем, у нас начинается какой-то зуд в глазах, нам нужно моргнуть. Вот этот вот рецептор боли, он защищает наши глаза. Друзья, как мудро Бог продумал организм человека. И вот если у нас что-то заболит, это сигнал подается, что нужно обратить внимание. Боль человека заставляет поменять его график. Боль сообщает об усталости. Боль нам дает очень много полезной информации. Медики говорят, что 99% боли в нашем организме указывает нам на то, что нужно внимание организму. И только 1% боли приносит мучения. Это боль, от которой мы не можем с вами освободиться. Это та боль, которая ведет человека к смерти. И эта боль, она запланирована Творцом. Все люди без исключения стареют. Все люди без исключения со временем ветшают и испытывают боль. Но у боли есть еще одно очень важное качество или назначение. Боль обостряет наши чувства. Друзья, это очень и очень для нас важно. Я сейчас приведу несколько примеров, и мы поймем, насколько мудро Творец сотворил человека и подарил боль. Вот этот доктор Брент после 30-летней работы с прокаженными сказал такую крылатую фразу. Он сказал, что боль – это шедевр Творца. Но когда мы с вами смотрим на розу, мы говорим, что это шедевр, да? Когда мы смотрим на красоту природы, это шедевр. Но вначале вы сказали, что боль вызывает в нас негативные чувства. Какой же это шедевр? Друзья, боль – это самый лучший предохранитель в нашей жизни. Самый лучший. Ничего лучше Бог не придумал. Это сигнал организму отдыхать. Это сигнал организм обслужить. Это сигнал изменить образ жизни. Боль – это самый лучший сигнал, предупредительный сигнал. У боли есть еще одна очень важная функция. Это обострить наши чувства. Я хотел бы сейчас говорить о связи между болью и наслаждением. Есть ли такая связь или нет? Нам кажется, что вот чем больше наслаждения, тем мы дальше ушли от боли. Друзья, нет и еще раз нет. Между болью и наслаждением существует прямая связь. Несколько простых примеров. Даже не столько примеров, а сколько вопросов для нашего рассуждения. Вот есть у блаженного Августина интересная книга. Рекомендую прочитать. Называется «Исповедь». Он затрагивает один важный вопрос в этой книге. Почему человек радуется больше тому, что ему вернули, чем то, что он приобрел? Еще раз. Вот когда человек что-то потеряет или у него что-то отняли, и потом ему возвращают эту вещь, он этой вещи радуется намного больше, чем когда он просто приобретает эту вещь. У него есть контраст. Когда он приобретает что-то, у него только есть положительная сторона, а когда амплитуда увеличивается, расстояние между одной точкой и другой, от боли до наслаждения, до радости, большее расстояние, чем просто от нуля до наслаждения. И вот боль, она обостряет наши чувства. Я много выписал вот таких вот пар. Проверьте себя, друзья. Когда вы больше радуетесь тому, что вы способны видеть? Когда вы просто читаете книгу или когда вы увидели слепого человека? Когда вы Бога благодарили за то, что вы можете ходить ногами? Когда вы с утра встали с постели или когда вы увидели человека, который не способен ходить ногами? Друзья, можно этот список очень-очень далеко продолжать. Но в нашем естестве намного больше эмоций просыпается, когда появляется контраст. И чем больше это расстояние, тем ярче наши эмоции. Я читал об одном интересном очень эксперименте. Ученые попытались создать человеку стабильно нулевую эмоциональную среду. Знаете, к чему это привело? Ну, что такое нулевая эмоциональная среда? Чтобы было все стабильно, все ровно, и чтобы факторы внешние не вызывали никаких эмоций, совершенно, ни положительных, ни отрицательных. То есть человек погрузился в бассейн с теплой водой в 36 градусов, это температура тела, он не испытывает ни холода, ни тепла, это абсолютный комфорт. И помещение, в котором находился бассейн, было абсолютно темное. Там была кромешная тьма. Через несколько часов у человека начались галлюцинации. Что это такое? Галлюцинации. Это какие-то видения, какие-то вот реакции непонятные. Что это за явление? Ученые объяснили это так, что наш мозг нуждается в постоянной, активной работе контрастов. И именно нуждается в этом. Потому что, когда нет вот этих контрастов в нашем мозгу, вот тогда мозг начинает создавать собственный мир. Вот это и является галлюцинацией, шизофренией. Вот эти вот явления испытывают часовые солдаты, которые стоят очень долгое время на посту, стоят на вышке и смотрят в одну сторону, в одну точку. У них все замирает, и мозг начинает воспроизводить свои какие-то новые миры. Есть еще целый ряд вот таких вот явлений, когда зарождаются галлюцинации. Друзья, это не какие-то демонические проявления. Нет, это работа мозга. И когда мозг работает в естественной среде контрастов, боли и наслаждения, вот тогда он работает правильно. Но если человек помещается только в одну среду, где есть только боль, или же только наслаждение, у него мозги начинают работать искусственно, по-другому, искусственно создавая собственный внутренний мир. Друзья, почему у человека, который испытывает большие боли, галлюцинации, и у человека, который живет в наслаждениях, у него такие же самые ощущения? Нам труднее встретить человека, который живет в абсолютном наслаждении. Таких людей очень мало, поэтому нам трудно их проанализировать. Но люди, которые живут в постоянных болях, они действительно испытывают вот эти трудности. Скажите, друзья, моряк испытывает наслаждение от штиля, когда утром просыпается или после бури? Когда больше? Конечно же, после бури. Друзья, у меня много выписано вот этих вот контрастов, и этому всему способствует боль. Вот если не оттянуть налево, тогда не будет направо вот этого движения. И если не будет у нас отрицательных эмоций, друзья, не будет положительных. Поверьте, что добро без зла не существует. Плюс без минуса не существует. Мы не поймем, что такое белое, пока мы не увидим черное. И можно также долго продолжать. Это первый закон философии. Именно об этом говорит единство, борьба противоположностей. Друзья, кроме физических контрастов, есть душевный контраст. Я хотел бы говорить не только о физической боли, но хотел бы коснуться и душевной боли. Смею заявить, что душевная боль, она намного сильнее, чем физическая боль. Почему? Вот вы заметили, человек, который болеет физически, он, превозмогая страшную боль, он держится за жизнь. Но сколько людей, абсолютно здоровых, молодых, сильных, крепких, полноценных, успешных, не справившись с душевной болью, заканчивают жизнь самоубийством. Человек, смертельно больной, в страшных мучениях, цепляется за жизнь. И сколько может держится за нее. А физически здоровый, полноценный человек, но с сильной душевной болью, не желает больше жизни и прерывает свои душевные мучения. Я, друзья, вот когда рассуждал об этом, очередной раз перечитал страдания Иисуса Христа, и я пришел к выводу, что душевных страданий было у него намного больше вот за последние сутки, чем физических. Да, он был истязуем, да, он был распят, друзья, но душевные страдания, которые были, они превзошли физические. Физические страдания он переносил кротко и безмолвно, а душевное страдание написано сильным воплями со слезами. Вы вообще слышали, когда мужчины вопят? Вот это слово здесь стоит. Не написано, что он молился. Не написано, что он плакал. Не написано, что он кричал. Он вопил от душевных страданий. Друзья, душевные страдания, они также нам необходимы. И есть благо в душевных страданиях. Ну, давайте возьмем первое душевное страдание. Пример – это страх. Нужен ли человеку страх? Если бы человек не боялся, например, стоять на краю пропасти, вы согласны, что намного больше было бы погибших? Если бы человек не боялся высоты, когда он лазит на лесах, сколько бы людей упало со строительных лесов? Если бы человек не боялся глубины, он бы нырял за тем, что хотел, сколько бы людей не вынырнули. Сколько людей испытывают страх, и как многих этот страх сберег. Друзья, моя задача показать, что вот в этих отрицательных явлениях, к которым принято относиться как к негативу, есть великое благо. И Бог позаботился, чтобы вот в этих явлениях было для нас что-то полезное и очень нужное. Есть одно интересное выражение. То, что не рождает страха, ничего не стоит. Вот посмотрите, любой наш шаг ответственный, он в нас пробуждает большое переживание. Просто верующие научились слово «страх» заменять переживанием. Вот перед тем, как юноша женится, сколько он испытывает переживаний, ночами не спит, молится, постится, аппетит пропадает. Это страх или нет? Да, конечно, страх. Страх сделать неправильный шаг. Когда мы выбираем с вами профессию, самые важные этапы в нашей жизни, друзья, они сопровождаются страхом, и это очень хорошо. И есть еще такое уникальное явление в Библии, которое называется «начало мудрости». Это страх Божий. А еще написано, что жена должна бояться мужа. А еще написано, что мы с вами должны бояться Бога. Друзья, так много доброго приносит страх. Чувство вины. Каждому из нас оно знакомо. Это такая горечь в сердце, правда? Но если бы у нас с вами не было чувства вины, мы бы с вами не покаялись, не так ли? Но это вроде отрицательное качество, отрицательная эмоция, чувство вины. Да, друзья, если неправильно относиться вот к этим всем симптомам, то тогда можно загубить свою жизнь. Страх многих людей тоже довел до крайних каких-то мер. Чувство вины Иуду привело к самоубийству. С этими вещами, друзья, нужно относиться очень, обращаться осторожно, очень осторожно. Чувство вины, когда нас посещает, нам нужно, во-первых, установить причину, по которой возникло это чувство вины, а затем нужно все со своей стороны сделать, чтобы от этого чувства вины освободиться. И тогда человек получает душевный покой. Цена душевного покоя высока тогда, когда душевный покой заменяет чувство вины. Когда он не просто пребывает, когда человек пребывает в каком-то равнодушии и в каком-то безразличии, а вот когда чувство вины сменяется душевным покоем. Есть еще одно злое качество, которое очень клеймится. Это одиночество. Друзья, но мы с вами никогда бы не оценили дружбу и любовь, если бы не испытали горечь одиночества. Ведь именно это нас влечет к близким, к друзьям, потому что одиноким быть плохо. Мы с вами знакомы с негативными, с отрицательными эмоциями, которые вызывают боль. Друзья, но я очень хотел бы, чтобы мы с вами научились вот именно из этого состояния переходить в противоположное состояние. Бог нам это дал как точку отсчета, вот это состояние. И кто-то сказал очень мудро, что черная полоса в жизни, она может легко превратиться во взлетную полосу. Ведь взлетная полоса, она тоже черная. Вы видели? Взлетно-посадочная полоса. Но, друзья, но на ней нельзя останавливаться, надо взлетать. И вот когда нас посетила какая-то вот крайняя степень боли, нам нужно прикоснуться к этой крайней степени боли только для того, чтобы оттолкнуться и пойти в другое направление. Мы должны посмотреть, что нас ожидает впереди, и посмотреть, какие эмоции, какую красоту для нас приготовил Бог. Вы скажете, ну есть неизлечимая боль. Конечно, друзья, есть. Но эта формула, она подходит даже к неизлечимым болям. Конечно, это более затяжной процесс. Но последняя боль, это смертельная боль, она откроет для человека вечность. И чем больше страдания, тем более желанная вечность. Я лично знаю человека, который категорически отказался перед смертью использовать обезболивающее. У него была тяжелая форма рака, он умирал от рака, высох. И он говорит, нет, я перенесу все, что мне Бог назначил. Вот для того, чтобы для меня такое было желанное небо. Вы знаете, я каждую минуту хочу на небо. Я каждую секунду хочу к Иисусу. Так с Ним хорошо. Друзья, я не понимаю этого человека, я вам правду скажу. Когда у меня зуб болит, я бегу к врачу. Когда у меня что-то болит, я выпиваю таблетку. Но я на этого человека смотрел, я восхищался. Я восхищался высотой его мысли. И он пожелал уже здесь на земле почувствовать вот эту яркость положительных эмоций ожидания неба. Друзья, чтобы сильно полюбить небо, нужно сильно возненавидеть землю. Для того, чтобы небо тебя сильно потянуло, тебе должно быть очень больно здесь. Но не будет по-другому. Если ты хорошо живешь, если ты не испытываешь боли, для тебя небо будет, неплохо. Ну, пусть будет. Но нужно успеть здесь хорошо бы обосноваться. А когда мысль о смерти посетит, начинаются вопли, страдания, рыдания, начинается ропот, начинается истерика. Не так оно должно, друзья, быть. Еще об одном хотел бы сказать назначение боли. Боль – это Божий мегафон, который очень громко оповещает нам о том, что в мире что-то не в порядке. Мы с вами говорили, что назначение боли – сообщить, что какой-то орган болен. Друзья, я заметил, что Бог, благодаря некоторым формам боли, в мире часто напоминает, что что-то не то. Война. Бог не является автором войны, но Бог со стороны наблюдает, как совершаются вот эти вот ужасы на земле. Это закономерность грехопадения. И люди, смотря на войны, должны ужаснуться и понять, что что-то в мире не то. Что-то происходит не так. Друзья, я уверен, что болезнь – это результат греха. Любая болезнь. Но не обязательно, чтобы это было результат греха того человека, который болеет. Болезнь – это результат греха Адама с Евой. А мы уже с вами потомки, которые несут последствия вот этого греха. И когда мы с вами видим ярко выраженную болезнь перед нашими глазами, друзья, это громкий крик в Божий мегафон, что на земле царствует грех. Не зря Бог в семье многих служителей поместил инвалидов, чтобы каждую минуту, каждую секунду, смотря на инвалида, человек Божий понимал, что в мире большая неисправность, в мире большая беда. И этот мир надо спасать. Друзья, когда мы с вами на постели со своими детьми, у нас вкусный ужин, все хорошо, на благовестие особо не тянет. Но когда смотришь на какую-то боль, сердце открывается. У нас в церкви есть несколько инвалидов. И так как-то получилось, что начали стекаться в нашу церковь инвалиды. У нас бывает такое явление, что во время богослужения у нас бывает несколько инвалидных колясок в церкви. И недавно в нашу церковь пришла семья, и они пришли только потому, что у них ребенок инвалид. В истерике пришли они в молитвенный дом, в слезах, говорят, нас никто не может помочь, нам никто не может помочь. Нас никто не понимает, у нас ребенок инвалид. А брат, который встретил их, предверник, говорит, у нашего пресвитера тоже ребенок инвалид. Они так сделали. Правда? Это наши члены церкви сегодня. Люди собираются вместе, когда у них есть что-то общее. И вот я замечаю, что вот эти люди, они с обостренными чувствами. Именно вот эти люди помогают другим. Именно вот эти люди приходят к нам и говорят, что когда вы сильно устанете вот с вашим лежачим ребенком-инвалидом, мы к вам придем посидим. Мы своего инвалида на кого-то оставим, а к вам придем. Друзья, мне здоровые люди этого не предлагали. А родители, которые воспитывают инвалидов, предлагают. Предлагают систематически. Они знают эту боль. Вот почему Бог нам дал так близко прикоснуться к боли этого мира, который нанес грех. Чтобы у нас это обостренное было чувство, желание исцелить этот мир. Нести благую весть. Друзья, это Божий план, это Божий промысел. Чтобы наши глаза постоянно это видели. Это нужно человеку Божьему. Человеку Божьему нужно самому переживать страдания, понимая, что это результат грехопадения человечества. И безнадежно болен этот мир, которому нужно исцеление. Последнее, о чем хочу сказать. Как помочь страдальцу? Друзья, в царстве страдания ценится не ум, не знание, а только человечность и утешение. Каждый человек может помочь страдальцу, каждый человек. И если вы зададите вопрос, как можно помочь человеку, переносящему боль, вы задаете этот вопрос чуть-чуть по-другому. Как можно этому человеку проявить любовь? Вот все, чем вы сможете помочь. Болью управляет Бог. Я в этом убежден. Научились сегодня ученые в какой-то степени какую-то боль, не всю боль, снимать. На какое-то время ее приостанавливать. Друзья, но если бы Бог позволил отключить у человека боль, произошла бы трагедия. Представьте себе, если у человека болит какой-то орган, и он его не лечит, а постоянно пьет обезболивающее, что будет? Человек умрет. Нельзя так относиться к боли, ее надо лечить. Но если мы с вами не видим боль, как мы ее будем лечить? Вот поэтому, друзья, Бог позаботился, чтобы чувство боли в сердце детей Божьих было обостренным. И поэтому апостол Павел сказал: многими скорбями надлежит войти вам в Царство Небесное. Хочу еще, друзья, сделать одно громкое заявление, что боль не принесет человеку вреда. Мартин Лютер Кинг был такой великий человек, он сказал такую знаменитую фразу: «То, что меня не может сломать, делает меня сильнее, а боль нас не сможет сломать». Знаете почему? Потому что мы с вами имеем обетование, 1 Коринфянам 10:13. «Верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так что вы могли перенести». Поэтому любая боль, которая нас посетила, она нас не сломает. Она нам под силу, и она нас сделает еще сильнее. Она нас сделает еще чувствительнее. Она нас сделает более работоспособными. Она нас сделает людьми, которые испытают больше наслаждения в жизни. Она обострит наши положительные эмоции. Что я хотел бы с вами сегодня сделать, братья и сестры, это поблагодарить Бога за Его великую премудрость, за то, что Он сотворил боль. Давайте это сделаем. Аминь.